Жареная рыбка, дорогой карась, где ж ваша улыбка, что была вчерась? Жареная рыба, бедный мой карась, вы ведь жить могли бы, если бы не страсть. Что же вас сгубило, бросило сюда, где не так уж мило, где сковорода? Помню вас ребенком, хохотали вы, хохотали звонко под волной Невы. Карасихи-дамочки обожали вас, чешую да ямочки, да ваш рыбий глаз. Бюстики у рыбок просто красота, трудно без улыбок в те смотреть места. Но однажды утром встретилась вам в блеске перламутра дивная мадам. Дама-то османила вас к себе в домок, но у той у дамы слабый был умок. С кем имеет дело, ах, не поняла, соблазнившись, мело с дому прогнала. И решил несчастный тотчас умереть, ринулся он страстный, ринулся он в сеть. Злые люди взяли рыбку из сетей, на плиту послали, просто без затей. Ножиком вспороли, вырвали кишки, посолили солью, всыпали муки. А ведь жизнь прекрасная рисовалась вам. Вы считались страстными по промежду дам. Белая черемуха, черная беда. Не гулять карасику с милой никогда. Не ходить карасику теплой водой. Не смотреть на часики, торопясь к другой. Плавниками-перышками он не шевельнет. Свою Любу корюшкою он не назовет. Да к шуми же мутная Невская вода. Не поплыть карасику больше никуда. В 30-е годы выходили для детей два удивительных журнала «Чиж» и «Ёж». Я о них как-то говорил в связи с Николаем Алексеевичем Заболоцким, что там собрался совершенно удивительный коллектив. Обычно, став взрослыми, тем более старыми, люди не помнят читаемых ими в детстве журналов. Но я до сих пор помню впечатления от вот этих выходивших в 30-х годах журналов. Застряла в памяти реклама, которая была на обложке «Ежа». Как портной без иглы, как столяр без пилы, как румяный мясник без ножа, как трубач без трубы, как избач без избы, вот таков пионер без ежа. Как-то Николая Макаровича Олейникова попросили придумать рекламу для конфеты, которую собралась выпустить ленинградская кондитерская фабрика. Конфета должна была называться «Еж». Николай Макарович тут же симпровизировал. Утром, съев конфету «Ёж», в 8 вечера помрет. Для этих журналов работали удивительные поэты. Кто там влиял друг на друга, сейчас сказать трудно. Введенский, Хармс, Заболоцкий. В редакцию входили Евгений Шварц и Олейников. А ответственным секретарем и того, и другого журнала какое-то время был Ираклий Андроников. Кстати, тут вот на столе лежит «Молодая гвардия», 11-й номер за прошлый год. Там совершенно омерзительная повесть некоего Николая Коняева, не Куняева, а Коняева. Ну, в общем, перемена буквы особого значения не имеет. Он почему-то перевирает несколько раз отчество Андроникова, называя его Лауэр Сабовичем. На что он хотел намекнуть, что Андроников, по-моему, чистокровный грузин, в этом никакого сомнения нет. Ираклий Андроников как раз рассказал однажды в одном из своих выступлений, как он пришел поступать туда на работу. Эти редакции обе, «Чиж» и «Ёж», находились на 5-м этаже. Надо было по крутой лестнице туда подниматься. Ну и ему сказали, видимо, обратитесь к Олейникову или к Шварцу. Навстречу ему где-то между 3-м и 4-м этажом спускались на руках два молодых человека. Он несколько растерялся, но спросил их: «Скажите, пожалуйста, как мне найти Олейникова или Шварца?» Тогда первый из них сделал такой изящный пируэт и, встав на ноги, ответил: «Я Олейников». Другой проделал точно такой же пируэт и сказал: «А я Шварц». Так началась работа Ираклия Андроникова в этих редакциях. Все в этих редакциях бурлило и пенилось. Там царила атмосфера шутки, розыгрыша, фольтика, говорила Тамара Григорьевна Габбе, которая тоже была активной участницей всех маршаковских начинаний. Ответственным секретарем этого журнала одно время была некая Генриетта Давыдовна Левитина, женщина необычайной красоты. Все мужчины этой редакции были в нее влюблены, не знаю уж там в шутку или всерьез, и ссорились из-за нее. У Олейникова есть стихи, посвященные этой самой даме. «Я влюблен в Генриетту Давыдовну, а она в меня, кажется, нет. Ей у Шварцу квитанция выдана, мне квитанции, кажется, нет. Ненавижу я Шварца проклятого, за которым страдает она. За него, за умом небогатого, замуж хочет, как рыбка она. Дорогая, красивая Груня, разлюбите его, кабана. Дело в том, что у Шварца в забуне пирает дыхание, как у меня. Он подлец, совратитель, мерзавец, ему только бы женщин любить. А Олейников, скромный красавец, продолжает в немилости быть. Я красив, я брезглив, я нахален, много есть во мне разных идей. Не имею я в мыслях подпален, как имеет их этот индей. Полюбите меня, полюбите, разлюбите его, разлюбите». Дама эта была женой крупного чекиста Домбровского, что не помешало в 1937 году мужу погибнуть, а жене угодить на долгий срок за решетку. Она умерла в 1961 году, выйдя благополучно из всех этих переделок и успев несколько лет поработать в Дедгизе. Даже историю с этим Домбровским Николай Коняев в этой повести обыгрывает. Улица Чайковского, кабинет Домбровского, на столе стоит коньяк, за столом сидит маршак. Ехидно замечает, что это там маршак сидит у Домбровского в кабинете. Да еще такой зловещий адрес, улица Чайковского, на котором большой дом вот раз находится в Ленинграде. Ну вот он льет помои на маршака в этой повести. Считает, что маршак вообще был такой-сякой, он посадил всю редакцию. Вряд ли. Что касается ненависти к Шварцу, которая декларируется вот в этом стихотворении, то это все, конечно, было чисто в шутку. Олейников с маршаком были очень близкими друзьями. Оба работали в манере, похожей друг на друга в стихах. Лезут в голову стишки Шварца. «Шел по дорожке маленький щенок, нес в правой ножке с начинкой пирожок. Шел с ним к невесте, к возлюбленной своей, чтоб с нею вместе сожрать его скорей. Вдруг выползает Наган Наганыч гад и приказает ступать ему назад, и отбирает подарок дорогой, и ударяет счастливчика ногой. Нет, невозможен такой плохой конец, выну из ножен я меч-кладенец. Раз, и умирает Наган Наганыч гад, а щенок визжает, спасибо, очень рад». Кто-то недавно в одном из последних журналов обращал внимание, что графа Дмитрия Ивановича Хвостова до какой-то степени можно считать предтечей абориутов со всеми его зубастыми голубями и осла, у которого лапы вместо копыт. При абориутской манере подхода к вопросу это особого значения не имеет. Граф Хвостов, кстати, где-то говорил, что если я делаю из животных людей, совершенно не важно, какие у них при этом приметы. У них могут и человеческие, и какие угодно приметы быть. Кстати, насчет индея. Не имею я в мыслях подпален, как имеет их этот индей. Откуда такое словечко? Это в дневниках Шварца мы узнаем, что имелось в виду. Когда Шварцу заполняли какие-то документы в учреждении, спросили национальность, он сказал иудей. Ему написали индей. Он пришел, так сказать, им качать права, говорит, позвольте, что это за национальность, нет такой национальности. А кто вы? Он говорит, я еврей. Ну, там взяли и написали, чтобы не портить бумагу, индейский еврей. Отсюда и отражение вот такого эпизода в стихах Олейникова. Со Шварцем вместе они многие стихи просто сочиняли. И не разберешь, собственно, где Шварц, где Олейников. На именины хирурга Грекова. Был такой замечательный хирург в свое время в Ленинграде. «Привезли меня в больницу с поврежденной рукой. Незнакомые мне лица покачали головой. Посмотрели, завязали руку бедную мою, положили в белом зале на какую-то скамью. Вдруг профессор в залу входит с острым ножиком в руке. Лучевую кость находит, локтевой невдалеке. Лучевую удаляет, и в руке ее вертя, он берцовой заменяет, улыбаясь и шутя. Молодец, профессор Греков, исцелитель человеков. Он умеет все исправить, хирургия и властелин. Честь имею вас поздравить со днем ваших именин». Сам себя Николай Макарович именовал Макар Свирепый. От имени этого персонажа сочинил много забавных рассказов, печатавшихся в Еже и в Чиже. Там была картинка, под которой была надпись. Он изображен был на лошади, а под ним подпись такая: «Кто я такой? Вопрос нелепый. Я верховой Макар Свирепый». В 960 году мой друг, поэт-переводчик Юрий Иванович Абызов, написал мне: «Не послать ли тебе стихи Олейникова?» Тогда мне это имя ровным счетом ничего не сказало, и я спросил его, значит, кто это такой, если он считает, что стихи хорошие, буду благодарен. Но он мне стихи послал и написал, что об Олейникове очень много есть в книге Лидии Корнеевны Чуковской в лаборатории редактора. Лидия Корнеевна работала вместе с Олейниковым, поэтому она о нем довольно много писала. Я получил целый рукописный том стихов, которые сейчас, слава богу, изданы. Наиболее полное издание вот этого называется «Пучина страстей». И еще в библиотеке «Крокодила» вот такая книжечка «Перемена фамилии», тоже Олейникова. Стихи эти были совершенно очаровательны. В них соединялось несоединимое. Сквозь видимый смех сочились невидимые миру слезы. Иногда трудно отличить, где он смеется, а где страшновато маленько. Смешное перемешивается просто с жутким. Ну вот, например, стихотворение, которое дало название вот этому сборничку. «Перемена фамилии». «Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой. Собака при виде меня не залает, а только замашет хвостом, и в жакте меня обласкает сердитый подлец управдом. Свершилось, уже не Козлов я, меня называть Александром нельзя. Меня поздравляют, желают здоровья родные мои и друзья. Но что это значит? Откуда на мне этот синий пиджак? Зачем на подносе чужая посуда? В бутылке зачем вместо водки коньяк? Я в зеркало глянул стенное, и в нем отразилось чужое лицо. Я видел лицо негодяя, волос на помаженный ряд, печальные тусклые очи, холодный уверенный взгляд. Тогда я ощупал себя, свои руки, и зубы свои сосчитал, потрогал суконные брюки, и сам я себя не узнал. Я крикнуть хотел, и не крикнул. Заплакать хотел, и не смог. Привыкну, сказал я, привыкну. Однако привыкнуть не мог. Меня окружали привычные вещи, и все их значения были зловещи. Тоска мое сердце сжимала, и мне же моя же нога угрожала. Я шутки шутил. Оказалось, нельзя было этим шутить. Сознание мое разрывалось, и мне не хотелось жить. Я черного яду купил в магазине, в карман положил пузырек. Я вышел оттуда, шатаясь, ко лбу прижимая платок. С последним коротким сигналом пробьет мой 12-й час. Орлова не стало, Козлова не стало. Друзья, помолитесь за нас. Кстати, сам Николай Макарович охотно примерял различные личины. Кроме Макара Свирепого, он подписывался разными псевдонимами: Николай Макаров, Сергей Кравцов, Н. Технаруков и другие. Как утверждает сын Олейникова, когда стал вопрос о печатании в «Воплях», в «Вопросах литературы» за 968 год, подборки стихов Олейникова, Дымшиц, который вот этим делом командовал, лукаво придумал стихи Технорука Н. Такого псевдонима у него не было. Я уже говорил, он подписывался как-то Н. Технаруков. Зачем такое понадобилось? Это потому, чтобы заменить в одном стихотворении слово «политрук», которое было совершенно по нормам того времени невозможно в таких вот стихах. Послание, бичующее ношение одежды. Меня изумляет, меня восхищает природы красивый наряд. И ветер, как муха, летает, и звезды, как рыбки, блестят. Но мух интересней, но рыбок прелестней прелестная Лиза моя. Она хороша, как змея. Возьми поскорей мою руку, склонись головою ко мне. Доверься, змея, политруку, я твой изнутри и извне. Мешают нам наши покровы, сорвем их на страх подлецам. Чего нам бояться? Мы внешне здоровы, а стройностью торсов мы близки к орлам. Тому, кто живет как мудрец-наблюдатель, намеки природы понятны без слов. Проходит в штанах обыватель, летит соловей без штанов. Хочу соловьем быть, хочу быть букашкой, хочу над тобою летать, отбросивши брюки, штаны и рубашку, все то, что мешает пылать. Коровы костюмов не носят, верблюды без юбок живут. Ужель мы глупее в любовном вопросе, чем тот же несчастный верблюд? Поверь, облачение не скроет того, что скрывается в нас, особенно если под модным покроем горит вожделение алмаз. Ты слышишь, как кровь закипает, моя полноценная кровь? Из наших объятий цветок вырастает по имени «Наша любовь». При публикации «В вопросах литературы» в 1968 году было напечатано «Доверься, змея, техноруку». Политрук был убран. Ну, не может политрук советский таких речей произносить. Елизавета Исаевна Долуханова, которой посвящены эти стихи, тоже в 1937 году была арестована и погибла в лагере. Так вот жизнь перемешивает юмор и реквием. Все вот эти прекрасные, умные и талантливые женщины, вдохновлявшие Олейникова, почти все погибли. Одна единственная, кажется, жива до сих пор, Александра Иосифовна Любарская, с именем которой мы еще встретимся. Ей 90 с лишним, она живет в Петербурге. Так вот этот Коняев умудрился, не принимая во внимание то, что эта женщина жива, какие-то грязные намеки по ее адресу допустить, что, видимо, у него в руках были дела этого большого дома. Не надо этого внимания принимать. Там был в это время такой товарищ по фамилии Заковский, который говорил, что дайте мне Карла Маркса, и он у меня на второй день признается, что он немецкий шпион. Так что там люди писали в этих условиях, использовать это сейчас против них просто подло. Я как-то шел по Новодевичьему кладбищу в Москве, и вдруг мне в глаза бросилась плита, на которой были написаны стихи «Когда, как черная вода, лихая, лютая беда была тебе по грудь, ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь». Это стихи Маршака, они начертаны на могиле Тамары Григорьевны Габбе, которая тоже побывала во всяких переделках, вышла, слава богу, оттуда живой, написала «Город мастеров», известную книгу. Она тоже с редакцией Маршака имела тесные отношения. А насчет Шурочки Любарской, она, видимо, в молодости была очень хороша, и ей было посвящено много разных стихов, в том числе олейниковские стихи. «Верный раб твоих велений, я влюблен в твои колени и в другие части ног, от бедра и до сапог. Хороши твои лодыжки и ступни, и шинкеля, твои ножки-шалунишки, твои пятки-штемпеля. Если их намазать сажей и потом к ним приложить небольшой листок бумажный, можно оттиск получить». Буду я эту бумажку регулярно целовать, и как белую ромашку буду к сердцу прижимать. Я пойду туда, где роза среди дудочек растет, где из пестиков глюкоза в виде нектара течет. Эта роза – ваше ухо, так же свернуто оно, тот же контур, так же сухо по краям обведено. Это ухо я срываю и шепчу в него дрожа, как люблю я и страдаю из-за вас, моя душа. И различные создания всех размеров и мастей с очевидным состраданием внемлют повести моей. Вот платком слезу стирает лицемерная пчела, тихо птица вылетает из секретного дупла, и летит она, и плачет, и качает головой. Значит, жалко ей, и значит, не такой уж я плохой. Видишь, все в природе внемлет вожделением моим, лишь твое сознание дремлет, оставаясь глухим. Муха с красными глазами совершает свой полет, плачет горькими слезами человечество оплот. Кто оплот? Конечно, я. Значит, плачу тоже я. Почему я плачу, Шура? Очень просто, из-за вас. Ваша чуткая натура привела меня в экстаз. От экстаза я болею, сновидения имею, ничего не пью, не ем и худею вместе с тем. Вижу смерть и приближение, вижу мрак со всех сторон, и предсмертное окружение насекомых и ворон. Хлещет вверх моя глюкоза, в час последний, роковой, в виде уха, в виде розы, появись передо мной. Между голосом маски и голосом поэта граница размыта настолько, что определить ее порой невозможно. Хорошая статья у Лидии Гинзбург есть об Олейникове. В этой книжке почти буквально эта статья перепечатана. Одна из масок Олейникова, как она пишет, это намеренная стилистическая какофония. Ну, что вы уже, наверное, заметили. То есть он соединяет интонации, казалось бы, абсолютно несовместимые. Это восходит к капитану Лебяткину у Достоевского. Прелестная книга у Бенедикта Михайловича Сорнова вышла «Пришествие капитана Лебяткина. Случай из Зощенко». Он там о капитане Лебяткине довольно много пишет. К одному из своих замечательных стихотворений Николай Макарович взял несколько неточно эпиграф как раз из стихов капитана Лебяткина. «Таракан попал в стакан». На самом деле у Лебяткина эти стихи звучат так. «Жил на свете таракан, таракан от детства, а потом попал в стакан, полный мухоедства». Стихи о таракане. К счастью, насчет таракана товарищ Сталин тут себя не узнал. На Чуковского он страшно обиделся из-за таракана. Пришлось ему доказывать, что стихи написаны в 20-м году и никакого отношения к нему иметь не могли. Но тут, правда, другой таракан, он не палач, он жертва. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы сидят. У стола лекпом хлопочет, инструменты протирая, и под нос себе бормочет песню «Тройка удалая». Трудно думать обезьяне, мыслей нет, она поет. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Таракан к стеклу прижался и глядит, едва дыша. Он бы смерти не боялся, если б знал, что есть душа. Но наука доказала, что душа не существует, что печенка, кости, сало – вот что душу образует. Есть всего лишь сочленение, а потом соединение. Против выводов науки невозможно устоять. Таракан, сжимая руки, приготовился страдать. Вот палач к нему подходит, и, ощупав ему грудь, он под ребрами находит то, что следует проткнуть. И, проткнувши, на бок валит таракана, как свинью, громко ржет и зубы скалит, уподобленный коню. И тогда к нему толпою вивисекторы спешат, кто щипцами, кто рукою таракана потрошат. 104 инструмента рвут на части пациента, от увечий и от ран помирает таракан. Он внезапно холодеет, его веки не дрожат. Тут опомнились злодеи и попятились назад. Все в прошедшем, боль, невзгоды, нету больше ничего. И подпочвенные воды вытекают из него. Там в щели большого шкафа, всеми кинутый один, сын лепечет: «Папа, папа!» Бедный сын. Но отец его не слышит, потому что он не дышит. И стоит над ним лохматый вивисектор удалой, безобразный, волосатый, со щипцами и с пилой. Ты, подлец, носящий брюки, знай, что мертвый таракан — это мученик науки, а не просто таракан. Сторож грубою рукою из окна его швырнет, и во двор вниз головою наш голубчик упадет. На затоптанной дорожке возле самого крыльца будет он, задравши ножки, ждать печального конца. Его косточки сухие будет дождик поливать. Его глазки голубые будет курица клевать. Тут что-то есть, может быть, и от Кафки немножко. Да, помните рассказ Кафки «Превращение», где человек в таракана превращается или в какое-то другое аналогичное насекомое. Своего рода получается этакий сплав немножко из Хлебникова, немножко из Саши Черного, немножко из Кузьмы Прудкова. В результате поэта можно узнать по любой строке. Вторая маска – философ, служитель науки. Здесь травестируется последовательное мышление, абсурд в оболочке научных формулировок. Такое вот стихотворение вроде бы всерьез написано, а вроде бы, так сказать, чисто по-олейниковски. Не поймешь, где тут маска, а где тут автор. Хвала изобретателям. Хвала изобретателям, подумавших о мелких и смешных приспособлениях. О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос. Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос, кто соску первую построил из резины, кто макароны выдумал и манную крупу, кто научил людей болезни изгонять отваром из малины, кто то изготовил яд, несущий смерть клопу. Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, кто дал жукам название точильщиков, могильщиков и дровосеков, кто ложки чайные украсил буквами и вензелями, кто греков разделил на древних и на просто греков. Вы, математики, открывшие секреты перекладывания спичек, вы, техники, создавшие сачок для бабочек капкан, изобретатели застежек, пуговиц, петличек, и ты, создатель соуса пикан. Бирюльки чудные, идеи ваши мне всего дороже, они томят мой ум, прельщают взор. Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим и кто придумал должность контролер. Известно, что Николай Макарович увлекался математикой. Одной даме он так и писал в своем посвящении: «Моя новая тематика – это вы и математика». На математические темы у него немножко есть. Говорят, что после него остались рукописи. Работа по теории чисел достаточно серьезная. Ничего этого не сохранилось. Сохранилось то, что было у сына, который, слава богу, жив и который принимал участие в издании вот этой книги о нулях. «Приятен вид тетради клетчатой. В ней нуль могучий помещен, а рядом нолик искалеченный стоит, как маленький лимон. О вы, нули мои и нолики, я вас любил, я вас люблю. Скорей лечитесь, меланхолики, прикосновением к нулю. Нули – целебные кружочки, они врачи и фельдшера. Без них больной кричит от почки, а с ними он кричит «Ура!». Когда умру, то не кладите, не покупайте мне венок, а лучше нолик положите на мой печальный бугорок». О жизни его до самого последнего момента мы знали очень мало. Известно, что он родился в станице Каменской войска Донского, теперь это Ростовская область, 23 июля 1898 года. Так что, когда он погиб, ему было 39 лет. Сейчас это станица-город Каменск-Шахтинский. Кончил четырехклассное Донецкое окружное училище, потом учился в реальном училище и в Каменской учительской семинарии. В дни Октябрьского переворота он вошел в контакт с большевиками, стал красногвардейцем. Офицерский отряд белых на какое-то время эту станицу отбил у красных, и Николая Макаровича арестовали. Как он рассказывал, видимо, кому-то, его выдал собственный отец. Но ему удалось сбежать. Он спасался у деда, а потом опять вступил в Красную армию. В конце 20-х годов он вступает в РКПБ, тогда была не ВКПБ, а РКПБ, тогда еще тоже Россия была отдельно, СССР не образовался. Работает в газете «Красный казак». В 21-м году он поступает в Ростове в учительский техникум, но вскоре его приглашают на работу в газету «Всероссийская кочегарка» в городе Бахмуте, Артемовск теперь. В 23-м году он именно там, в Бахмуте, познакомился случайно с Михаилом Леонидовичем Слонимским и уже упомянутым нами Евгением Львовичем Шварцем. С ними вместе создал журнал «Забой». Этот журнал получил в свое время широкую известность за пределами Дона. В 25-м году он переезжает в Ленинград и там знакомится с Маршаком и Чуковским. Корней Иванович, без которого я не знаю вообще, что бы мы делали, потому что он оставил свидетельство почти о всех сколько-нибудь заметных литераторах. Пишет об Олейникове так: «Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым. Стихи казались небрежными, не имевшими литературной ценности. Лишь впоследствии стало ясно, что многие из этих непритязательных стихов – подлинные шедевры искусства». Если Корней Иванович это говорит, то это многого стоит. Корней Иванович ни при каких обстоятельствах плохие стихи хорошими бы не назвал. «Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок». То он вообще бичевал ношение одежды, а тут длинных платьев и юбок. Наташа Шварц, это племянница Евгения Львовича. «Веществ во мне немало, во мне текут жиры. Я сделан из крахмала, я соткан из икры. Но есть икра другая, другая, не моя, другая, дорогая, одним словом, твоя. Икра твоя роскошна, но есть ее нельзя, ее лишь трогать можно, безнравственно скользя. Икра твоя гнездится в хорошеньких ногах, под платьицем и ситца, скрываясь, как монах. Монахов нам не надо, религию долой, для пламенного взгляда икру свою открой, чтоб солнце освещало вместилище страстей, чтоб ножка не увяла, и ты совместно с ней. Дитя, страшись от лена, да здравствует нога, спорхнувшая из плена на вешние луга, шипит в стекле напиток, поднимем вверх его и выпьем за избыток строения твоего, за юбки до колена, за то, чтобы в чулках икра, а не гангрена, сияла бы в веках. Теперь тебе понятно значение икры. Она не для разврата, она не для игры. Современные девушки, так сказать, завет Олейникова выполнили и перевыполнили. В 1934 году Николай Макарович стал членом Ленинградской писательской организации, главой которой был тогда Анатолий Ефимович Горелов. Я этого человека знал, но, к сожалению, я об Олейникове с ним не беседовал, я тогда не знал, кто такой Олейников. Примерно в это самое время он был на съезде писателей, видимо, одним из делегатов. И вот они вместе со Шварцем написали перечень расходов, который необходим на одного делегата. Руб на суп, трешку на картошку, пятерку на тетерку, десятку на куропатку, сотку на водку и 1000 рублей на удовлетворение страстей. Некоторые его стихи нуждаются в своего рода историческом комментарии. В 1932 году вышло правительственное постановление о кролиководстве в промышленных районах. Тогда рекомендовалось везде непременно разводить кроликов. При всех предприятиях, организациях, жилконторах, школах была установка наркомпроса по одному гнезду кроликов на 20 учащихся. Лозунг «В бой за кролика» печатался в газетах. Повсеместно превозносились преимущества крольчатины перед лицом рогатого скота. В народе окрестили этих кроликов сталинскими быками. Красавицы, не желающие отказаться от употребления черкасского мяса. «Красавица, прошу тебя, говядины не ешь, она в желудке пробивает брешь, она в кишках кладет свои печати, ее поевший будешь ты пищати. Другое дело кролики, по калорийности они напоминают солнечные дни». В последние годы творчество Олейникова становилось грустнее, но поэты чувствуют, что происходит вокруг, ничего тут не сделаешь. В самых забавных стихах вдруг появлялась такая страшноватая щемящая нота. Чревоугодие, баллада. Однажды я вас увидал. Увидевши дважды, я вас обнимал. А в сотую встречу утратил я пыл. Тогда откровенно я вам заявил. Без хлеба и масла любить я не мог. Чтоб страсть не погасла, пеките пирог. Смотрите, как вяну я день ото дня. Татьяна, Татьяна, кормите меня. Поите, кормите отборной едой. Пельмени варите, горох с ветчиной. От мяса и кваса исполнен огня. Любить буду нежно, красиво, прилежно. Кормите меня. Татьяна выходит, на кухню идет, котлету находит и мне подает. Исполнилось тело желаний и сил, и черное дело я вновь совершил. И снова котлета, я снова любил, и так до рассвета себя я губил. Заря занималась, когда я уснул, под окнами пьяный кричал «караул!» И лежал я в постели 3 ночи, 3 дня, и кости хрустели во сне у меня. Но вот я проснулся, слегка застонал, и вдруг ужаснулся, вдруг задрожал. Я ногу хватаю, нога не бежит. Я сердце сжимаю, оно не стучит, тут я помираю. Зарытый, забытый, в земле я лежу, попоной покрытый, от страха дрожу. Дрожу от того я, что начал я гнить, но хочется вдвое мне кушать и пить. Я пищи желаю, желаю котлет, красивого чаю, красивых конфет. Любви мне не надо, не надо страстей. Хочу лимонаду, хочу овощей. Но нет мне ответа, скрипит лишь доска, и в сердце поэта вползает тоска. Но сердце застынет, увы, навсегда, и желтая хлынет оттуда вода, и мир повернется другой стороной, и в тело вопьется червяк гробовой. Это вообще характерно для стихов 30-х годов. Вот вроде бы шуточное послание коллеге, а концовка как будто предчувствует общую печальную судьбу. Впрочем, судьба художника Генриха Левина, которому посвящены эти стихи, кажется, была благополучной. он умер сам, ему не помогли, Генриху Левину по поводу его влюбления в Шурочку Любарскую. Все они там в эту Шурочку Любарскую были влюблены. Неприятно в океане почему-либо тонуть. Рыбки плавают в кармане, впереди не ясен путь. Так зачем же ты, несчастный, в океан страстей попал? Из-за Шурочки прекрасной быть собою перестал. Все равно надежды нету на ответную струю. Лучше сразу к пистолету устремить мечту свою. Есть печальные примеры, ты про них не забывай, как любовные химеры привели в загробный край. Если ты посмотришь в сад, там почти на каждой ветке невеселые сидят, будто запертые в клетке, наши старые знакомые, небольшие насекомые. То есть пчелы, то есть мухи, то есть те, кто в нашем ухе букву «Ж» изготовляли, кто летали и кусали и тебя, и твою Шуру за роскошную фигуру. И бледна, и нездорова, там одна блоха сидит, по фамилии Петрова, некрасивая на вид. Она бешено влюбилась в кавалера одного, помню, как она резвилась в предвкушении его. И глаза ее блестели, и рука ее звала, и близка к заветной цели эта дамочка была. Она юбки надевала из тончайшего пике, и стихи она писала на блошином языке. И про ножки, и про ручки, и про всякие там штучки насчет похоти и брака. Оказалось, однако, что прославленный милашка не котеночек, а хам. В его органах кондрашка, а в головке тарарам. Он ее сменял на деву, обольстительную мразь, и в ответ на все напевы затоптал ногами в грязь. И теперь ей все постыло, и наряды, и белье, и под лозунгом «Могила» догорает жизнь ее. Страшно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут. Улетает птица с дуба, ищет мясо для детей. Провидение же грубо преподносит ей червей. Плачет маленький теленок под кинжалом мясника. Рыба бедная с просонок лезет в сети рыбака. Лев рычит во мраке ночи, кошка стонет на трубе. Жук-буржуй и жук-рабочий гибнут в классовой борьбе. Все погибнет, все исчезнет, от бациллы до слона. И любовь твоя, и песня, и планеты, и луна. И блоха мадам Петрова, что сидит к тебе анфас. Умереть она готова, и умрет она сейчас. Дико прыгает букашка с беспредельной высоты. Разбивает лоб бедняжка, разобьешь его и ты. Обратимся напоследок к стихам про любовь, тоже достаточно абериутским. Хотя Николай Макарович формально в группу абериутов не входил, но он с ними всеми дружил, и со своим тяготением к абсурду он был, например, гораздо ближе к Хармсу, чем, допустим, входивший в группу абериутов Константин Вагинов, поэт достаточно такой холодноватый и классичный. Несколько нахально-эротические стихи, в общем, были и у Вийона, и у Рансара, и у многих других, так что традиция такая в литературе есть. Но там никакого пародийного оттенка и в помине не было, ни у Вийона, ни у Рансара. Короткое объяснение в любви. Тянется ужин, блещет бокал, пищей нагружен, я воспылал. Вижу напротив, дама сидит, прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа, ест не спеша, боже мой, боже, как хороша. Я поднимаюсь и говорю, я извиняюсь, но я горю. Это по тексту сборника. Поэт отбросил концовку, которую, по-моему, он зря отбросил, жалко. Скажете прямо, да или нет? Милая дама тихо в ответ. Я не весталка, мой дорогой, разве ж мне жалко, боже ж ты мой. Еще одно более такое абериутское стихотворение у него, тоже про любовь. Любил он про любовь писать. Пищит диванчик, я с вами тут. У нас романчик и вам капут. Вы так боялись любить меня, сопротивлялись в течение дня. Я ваши губки поцеловал и ваши юбки пересчитал. Их оказалось всего одна, тут завязалась между нами страсть. Но стало скучно мне через час, собственноручно прикрыл я вас. Мне надоело вас обнимать, я начал смело отодвигать. Вы отвернулись, я замолчал, вы встрепенулись, я засыпал. Потом под утро смотрел на вас. Пропала пудра, закрылся глаз. Вздохнул я страстно и вас обнял, и вновь ужасно диван дрожал. Но это было уж не любовь, во мне бродила лишь просто кровь. Ушел походкой в сиянье дня, смотрели кротко вы на меня. Вчера так крепко я вас любил, порвалась цепка, я вас забыл. Любовь такая не для меня, она святая должна быть, да. Вот такая неожиданная концовка. Шуток Николая Макаровича многие побаивались, он был человеком достаточно беспощадным. Сам Маршак на него написал такую эпиграмму: «Берегись Николая Олейникова, чей девиз «никогда не жалей никого». Пантарифма, все слова рифмуются. Лев Разгон припоминает, как он с женой, дочерью Глеба Боки и Оксаной, встречали в Кремле у Осинских Новый год. Он тогда принадлежал высшей элите, вхож был во всякие разные дома, а потом ему пришлось много лет провести в самых страшных лагерях в Мордовии. Льва Разгона вы, наверное, и читали, и видели по телевидению. Он жив, у него такая прекрасная, благородная внешность, несмотря на всю вот эту ужасную жизнь. Там блистал Ираклий Андроников на вечере, читал свои стихи Олейников, пели старые тюремные песни и думали, что это далекое прошлое. Но это оказалось их всех ближайшим будущим. Летом 1937 года Николай Макарович уехал на дачу. В ночь на 3 июля 1937 года по издательским делам он остался в городе. И как будто кто-то об этом сообщил, и ночью пришли и его взяли. Ираклий Андроников приехал по делам из Москвы, в это время он уже в Москве жил, и рано вышел из дому. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: «Коля, куда ты так рано?» И только тут заметил, что Олейников идет не один, что по бокам его два здоровенных лба. Олейников оглянулся, ухмыльнулся, и больше его никто никогда не видел. Этот эпизод приведен в журнале «Новое русское слово» за 1981 год, американский журнал. У нас где-то ссылались на эти воспоминания. Свидетельство о его смерти в 1942 году от возвратного тифа – чистейшая липа. Точно так же, как мы в прошлый раз с вами говорили о Нарбуте, что там поставили ему год смерти 44-й, в то время как совершенно явно, что 38-й. Так что сейчас установлено документально, что он был расстрелян в Ленинграде в тюрьме 24 сентября 1937 года. В 88-м году в Доме литераторов впервые состоялся вечер памяти Олейникова. Здесь были едва ли не впервые произнесены слова о философском аспекте его стихов. Каверин в своих воспоминаниях «Вечерний день» писал об Олейникове так: «В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Казалось бы, все умерло, все убито. Давно нет Олейникова. Но слово его живет. Оно и сегодня может обрадовать читателя, как в тот первый миг, когда оно впервые легло на бумагу».